Господа с душам нашим.
Мы не можем даже представить себе, сколько фарисейских и купленных ими несравненно более мощных умов ежедневно корпят над технологией сокрушения духовного сопротивления славян, особенно русских, украинцев и белорусов, сея среди них неверие в свои силы, убеждая в тупиковом характере всех прежних знаний и идеалов. Эдуард Скобелев, белорусский писатель.
В эфире православного радио Санкт-Петербурга юрист Анна Валерьевна Пугачева, выступающая по благословению протоиерея Алексея Масюка, настоятеля храма во имя святого великомученика и целителя Пантелеимона, что в Удельной.
Здравствуйте! С праздником! Сегодняшняя передача будет продолжением предыдущей передачи, и все, что будет сказано в сегодняшней передаче, будет подкреплением тех тезисов, тех выводов, которые были озвучены в прошлой передаче, а именно, что идентификационные номера, в частности, идентификационный номер налогоплательщика и страховой номер, которые имеют на сегодняшний день подавляющее большинство населения мира, и, в общем-то, все они имеют похожие названия, похожую структуру идентификационные номера, являются средством, необходимым средством для сбора и обработки информации, которые поступают в обработку в такой специальной математической системе моделирования развития человечества. С целью реализации воспринятой мировым сообществом так называемой концепции развитие, которое предполагает установление баланса между количеством рождающихся людей и теми ресурсами, которые эти люди смогут в будущем потребить. Таким образом, мировое сообщество согласилось на то, чтобы сокращать прирост народонаселения искусственным способом в соответствии с рекомендациями, которые будет давать вот эта вот модель экономического развития. И средства для этих рекомендаций, необходимые средства для работы этой системы, являются вот эти вот идентификационные номера. Вот страховой номер, в частности, и идентификационный номер налогоплательщика. И те люди, которые, соответственно, соглашаются на принятие этих номеров и их применение, они таким образом не только внешне, но и внутренне, прямо, напрямую, не только косвенно принимают данную концепцию развития мира, которая должна строиться исключительно на математическом рациональном подсчете. Но вот это вот развитие, оно не является новой мыслью. Вот многие говорят, исследователи, что с этими мыслями много раз встречалось человечество на протяжении своей истории и всегда, в общем-то, постоянно сталкивалось с необходимостью каким-то образом включить вот эту мысль, необходимость вот такого развития, рассчитанного в жизнь общества, в его экономику. Что же нового в этой идее в контексте сегодняшнего дня? За то, что эта идея вот такого развития должна быть включена в глобальное индустриальное и информационное общество. И признаком этого вот внедрения этой идеи является то, что как раз применяются компьютерные технологии, высокие технологии с применением вот этих вот идентификационных номеров, средств автоматического сбора и обработки информации именно для подготовки моделей, которые постоянно актуализируются, для того, чтобы давать обществу рекомендации, давать странам рекомендации, как им строить свою политику в области социальной и в других областях. Если вы думаете, что страны не прислушиваются к этим советам, вы очень заблуждаетесь. Вот сегодня у меня в руках очень интересный документ. В прошлой передаче вот эту связь идентификационных номеров с внедрением вот этой вот концепции развития общества, я подтвердила только тем, что в наблюдательном совете конференции, которая проходила в Москве в 2001 году, информационные технологии 21 век, принимал участие в работе наблюдательного совета председатель Римского клуба, а, собственно, из Римского клуба вышли вот эти вот рекомендации, которые затем переросли в соответствующую концепцию. То есть из докладов, подготовленных для этой международной неправительственной научно-исследовательской организации, как ее теперь называют, Римский клуб, из докладов, в частности, «Пределы роста», «За пределами роста» и из других докладов, как раз и вылилась вот эта вот концепция развития общества, вот эта вот идея. И затем она была связана, она была, так сказать, включена в контекст глобального индустриального и информационного общества. То есть информационное общество стало инструментом реализации этой концепции. И сейчас мы с вами увидим еще одно доказательство этой связи непосредственной. И вообще, сегодня постараемся познакомиться с очень интересным документом. Вы знаете, вот за всю, в частности, мою предыдущую деятельность, я ни разу не видела документов, которые были бы для меня, как для юриста, доказательством того, что Организация Объединенных Наций рекомендует в своих документах государствам присваивать людям идентификационные номера. Напротив, эта идея всячески затирается в разнообразных стандартах, в разнообразных патентах и других документах. Идентификационный номер человека как бы не упоминается. Он имеет отношение к товарам, к учету передвижения каких-то единиц, но никак не человека. Этот вопрос как-то обходится. Даже вот скандал со страховым номером, он каким-то образом вот так вот затерт. Да, в разных странах проходили судебные процессы в 70-е годы против присвоения человеку номеров, даже конституционные суды многих государств выносили постановление против присвоения человеку идентификационного номера, но, однако же, вот именно из уст Организации Объединенных Наций, ну, я в частности, может быть, по своему какому-то ограниченному знанию, никогда не слышала рекомендации о необходимости присвоения людям идентификационных номеров, о необходимости создания в государствах в мире регистров населения, объединенных баз данных о людях, объединенных баз персональных данных, и также применение для сбора и обработки информации, для актуализации вот этих вот баз данных с применением идентификационных номеров. И никогда не слышала, чтобы Организация Объединенных Наций подчеркивала именно это значение идентификационного номера как персонального кода, под которым хранится вся персональная информация о человеке. И этот идентификационный номер позволяет вот очень успешно эту информацию не только собирать и обрабатывать, но и соответствующим образом в определенных целях определенным организациям анализировать. Но в каких же целях на самом деле создаются национальные регистры населения? Людям присваиваются персональные идентификационные номера пожизненные, несменяемые. И к какому же анализу вот эта вся аналитическая, результатом анализа, эта вся аналитическая работа ведет? Очень показательный документ у меня в руках. Второе пересмотренное издание Организации Объединенных Наций, издано это в Нью-Йорке в 2003 году. Называется работа «Принципы и рекомендации для системы статистического учета естественного движения населения». Но здесь вы уже видите, что речь пойдет не только о сборе и обработке данных, но и о цели этого сбора и обработки для статистического учета естественного движения населения. Речь пойдет не только об учете естественного движения населения в каком-то определенном, ограниченном таком территориальном участке, в каком-то отдельном населенном пункте. Речь идет о всем земном шаре. И вот что говорится в этом документе. Вот краткое ознакомление с этим документом, по моему мнению, конечно, необходимо. Полностью этот документ опубликован на нашем сайте www.posakh.ru в разделе международной организации. Это такая объемная книга, которую вы можете внимательно прочитать. Но сегодня я все-таки вас ознакомлю с некоторыми выдержками книги, чтобы вы поняли, каким образом информационное общество с его идентификационными номерами как раз и является средством внедрения концепции такого развития общества, при котором общество намеревается регулировать рождаемость населения и решать само вместо Бога, сколько людей должно родиться, а сколько людей на это право не имеет. Вот в частности, что сказано в этом документе, что страны могут использовать компьютерные технологии в качестве инструмента, способствующего управлению, функционированию и обслуживанию множества функций. Речь идет о регистрации актов гражданского состояния. Это кладется в основу, рекомендуется положить в основу создания национального регистра населения и объединенной базы данных. Здесь говорится о том, что регистр населения, собственно, и представляет собой, вот мы здесь увидим понятие, которое дает Организация Объединенных Наций, регистру населения национальному, представляет собой механизм постоянной записи определенной информации, относящейся к каждому жителю той или иной страны или района, что позволяет получать самую последнюю информацию о численности и характеристиках населения в определенный момент. То есть актуальную информацию. Создание регистра населения начинается с разработки базы, включающей перечень всех лиц, проживающих в данном районе, и сведения о них, таких как дата рождения, пол, состояние в браке, место рождения, место жительства, гражданство и язык, чтобы помочь определить, где в регистре населения содержится запись в отношении того или иного лица, домашнего хозяйства или семьи, каждому присваивается идентификационный номер. Регистр населения может содержать и другие социально-экономические данные. Здесь они перечисляются. Этот метод и источники информации для обновления должны охватывать все изменения с тем, чтобы сведения об отдельных лицах в регистре были всегда актуальными. И основными административными функциями регистра населения, в частности, является обеспечение надежной информации для различных государственных целей, и вот здесь обратите внимание, в частности, для программы планирования. И в этих целях каждому человеку присваивается персональный идентификационный номер. Еще раз обращаю ваше внимание, что это текст документа Организации Объединенных Наций «Принципы и рекомендации для системы статистического учета естественного движения населения», опубликованного в Нью-Йорке в 2003 году. Регистр населения и система регистрации актов гражданского состояния содержат общие элементы данных, применение которых требует увязки записи в регистре населения и базе данных регистрации актов гражданского состояния. В базах данных обеих систем содержится информация, позволяющая идентифицировать отдельных лиц, например, имя, возраст, дата рождения, пол и место жительства. Затем увязка становится задачей для компьютерного согласования, поскольку огромный массив записи весьма затрудняет выполнение этой задачи. Применение уникального, персонального идентификационного номера, говорит Организация Объединенных Наций, облегчает процесс согласования, так как любое отклонение от полной регистрации измеряется ошибкой вследствие неполного охвата. Ну, так сказать, на ошибки они тоже согласны, но тем не менее рекомендуют присваивать каждому гражданину персональный идентификационный номер. И далее. Для чего же все это делается? Для чего же ведется статистический учет естественного движения населения в так называемых регистрах национальных населений, которые, по сути, Организация Объединенных Наций называет в этом документе постоянной переписью населения? Статистические данные о естественном движении населения, составленные на основе регистрационных данных, являются базовым инструментом разработки, оценки и мониторинга административных программ в области народонаселения. Да какие же цели, какие вопросы решаются? Вот посмотрите, вот эти все данные, которые собираются, если говорить вкратце, они затем переносятся в определенного рода аналитические таблицы, которые также очень дотошно составлены специалистами из Организации Объединенных Наций, опубликованы в этой интереснейшей книге. Но для чего? Вот посмотрите, сноски под этими таблицами, расшифровывающие их назначение этого аналитического учета и обработки данных. Уровень образования матери дает информацию о социально-экономическом положении семьи, что имеет важное значение для целей социальной политики и, в частности, планирования системой, размера семьи, статистика живорождений, простите, это не мое выражение, это выражение Организации Объединенных Наций, в разбивке по возрасту, постоянному месту жительства и уровню образования матери позволяет изучать различия в повозрастных коэффициентах рождаемости в разбивке по уровню образования как на национальном, так и на субнациональном уровне. Далее. Включение в таблицы живорождения в разбивке по возрасту матери, как отдельно, так и в сочетании с такими позициями, как порядковый счет рождения, состояние в браке, род занятий, имеет важное значение для изучения рождаемости и различий в рождаемости, а также применяется для разработки политики в области социального обеспечения, социальной политики, такой, как планирование размеров семьи. Это применяется для демографического прогнозирования. И это повторяется в этом документе не раз. То есть вот эта вот работа по созданию регистра населения, присвоению человека персональному идентификационному номеру, сбору и обработке данных о нем, причем актуализация постоянно этих данных, то есть постоянное обновление. Все это используется для того, чтобы прогнозировать, как вы только что слышали, количество детей в семье. Разрешенное количество, как здесь сказано, живорождений. Статистические данные о естественном движении населения представляют собой важнейшую составляющую при планировании развития человека. Вот Организация Объединенных Наций уже говорит о том, что возможно планирование развития человека. Здесь же говорится о том, что все эти данные должны быть очень четкими, они должны быть постоянно обновленными и должны по их желанию передаваться в специальный орган, который должен заниматься такой статистической и аналитической работой. И, конечно, здесь говорится о том, что фундаментальная и важнейшая роль правительства состоит в разработке и внедрении административных и юридических процедур, регистрации документального подтверждения демографических событий. Но демографические события – это рождение, смерть и определенные соотношения смертности и рождаемости в том или ином государстве. И их характеристик с целью решения важнейших проблем развития человека. Использование этой информации в целях содействия социально-экономическому планированию и для ее применения в аналитических целях. И, конечно же, самое важное, на что хочется обратить ваше особое внимание, что здесь сказано, так вот неприметно. Одним из главных компонентов такой социальной функции является создание и обеспечение деятельности системы регистрации актов гражданского состояния точно и на постоянной основе, фиксирующей демографические события от рождения до смерти, в том числе живорождение, внутриутробные смерти, младенческие смерти, браки, разводы, судебные разлучения, аннулирование браков, признание детей, рожденных вне брака, узаконение смерти. Такие события должны регистрироваться в момент их наступления на непрерывной основе и в строгом соответствии с национальными стандартами. Вот теперь обратите внимание, события регистрации должны происходить с присвоением персонального идентификационного номера в момент их наступления. Здесь перейдем к рождению человека. Вот я всегда давала пояснение на вопрос, присваивают ли у нас в роддомах идентификационные номера младенцам. Я так поясняла, что, ну, в общем-то, это невозможно, потому что у человека нет еще и имени человеческого. Поэтому, если присваиваются идентификационные номера, разъясняла я ранее, то только тогда, когда родители заполняют анкету в органе ЗАГС, то есть когда регистрируется акт гражданского состояния, вот рождение ребенка, и только после этого данные передаются в налоговые органы, где ведется наш российский регистр населения, и там вот этому маленькому ребенку присваиваются соответствующие идентификационные номера. Но не тут-то было. Оказывается, вот пробел у меня сформировался в понимании действий этих органов, которые вот так послушно выполняют рекомендации Организации Объединенных Наций. Дело все в том, что просветил меня в данном случае украинские специалисты. Они вот так вот поясняют. Идентификация личности – довольно интересная работа, о которой сегодня мало кто имеет полное представление. Это, в частности, для меня, наверное. Обычно новорожденному в роддоме вешают на руку клеенчатую бирку. Затем родителям выдают справку, с которой они приходят в ЗАГС. В лучшем случае с ребенком, чаще без. И там говорят: да, это действительно Иванов. Мы же предлагаем моментальную идентификацию личности сразу же после рождения, присвоение личного номера. А назвать ребенка, дать ему фамилию – это дело родителей, пишут соответствующие специалисты. Но человек уже идентифицированный. Вот здесь обратите внимание, присвоение персонального идентификационного номера происходит до того, как человеку присвоено человеческое имя. Ну, знаете, как в лагере, как пишет Александр Исаевич Солженицын в своем романе «Архипелаг ГУЛАГ». Всем нам были присвоены номера. Ну, мы, конечно, друг друга-то всегда звали по фамилии и имени, но у нас на шапке и на куртке должны были быть эти номера обязательно либо нарисованы, либо пришиты на специальные тряпочки в определенном месте. Так вот, человек уже идентифицирован пожизненно и навсегда еще до того, как ему присвоено человеческое имя. Это говорит о том, что этой системе человеческие имена вообще не нужны. И вот эти вот родители с этой справкой, с которой стоит идентификационный номер ребенка, уже пойдут в ЗАГС, и там файл ребенка, находящийся в регистре населения с момента его рождения, где ребенок этот числится под идентификационным номером, будет вноситься как дополнительные данные о нем, его фамилия, имя и отчество. Но его персональный идентификационный номер будет его именем в этой системе с момента рождения. И с момента рождения под этим номером будет накапливаться информация, например, геномная информация о нем, о его болезнях, с момента его рождения. И вот эта вот система математического моделирования, которая реализует концепцию устойчивого развития, воспринятую всем населением мира, да, она будет сразу этого ребенка соответствующим образом классифицировать. Вот у него такие-то болезни возможны, он находится на такой-то его родителе, на такой-то уровне социального, таком-то социальном положении. И поэтому этот ребенок, его место будет определенным образом сразу определено этой системой. И в частности будет определено, имеет ли право этот ребенок в дальнейшем иметь потомство. И вот это самое страшное. Я в тот раз зачитывала для вас, зачитывала вам страшную информацию из Узбекистана. Это вот результат деятельности удивительных людей, которые провели журналистское расследование в Узбекистане просто о садистских действиях в отношении женщин, которым вырезали матку без, совершенно здоровую, без их ведома, и устанавливали спирали. Но перед этим я хочу сказать, что присвоение идентификационного номера с момента рождения хотят навязать детям не только на Украине. Это делается уже в Англии. Вот существуют публикации от 30 октября 2002 года в газете «Таймс» о том, что первый ребенок в Англии, ребенок по имени Джек, получил так называемый персональный идентификационный номер новорожденного. Еще до того, как он был зарегистрирован, до того, как ему было дано, зарегистрировано в системе человеческое имя. Вот что говорится в «Таймс». Всех новорожденных в Англии пронумеруют. Британских младенцев будут номеровать сразу после рождения. Уникальный 11-значный номер будет присваиваться прямо в роддоме и появляться на всей медицинской документации человека в течение последующей жизни. Благодаря тому, что номер будет генерироваться компьютером сразу после родов и печататься на документах о рождении ребенка, можно будет осуществлять контроль за медицинскими записями о человеке с самого начала их ведения. Ну вот спрашивается, какое право имеют люди вот эти вот на такие действия? Ну как же? Они же смоделировали, что вот в частности этот мальчик Джек или другие мальчики или девочки получили право родиться. Они смоделировали, что эти люди право на рождение получили, а их родители в свое время, одобрившие вот эту концепцию устойчивого развития, принявшие идентификационные номера и участвующие в поддержании развития деятельности эффективности этой концепции, реализации этой концепции в мире, они как бы этой системе дали власть действовать. И эта система уже считает наших детей своими, потому что она разрешила им родиться. Она, простите, позволила той или иной матери иметь матку, не иметь спирали в этой матке, и зачать и родить ребенка. Ведь ни для кого не секрет, что сегодня в Китае с 2003 года каждая семья имеет право только на одного ребенка, и не ребенком больше. Как может эта великая нация, конечно, которая пережила все эти ужасы в 20 веке, тем не менее, эта великая нация на это согласится, чтобы кто-то диктовал взрослым людям, великому народу, имеющему глубочайшее развитие. Понимаете, кто-то будет диктовать этим людям, сколько детей им иметь в семье. А диктуют так, вот сколько вы можете прокормить в соответствии с тем уровнем, который выработала вот эта система моделирования, столько вы и родите. И таких детей вы можете родить всего одного у вас в Китае, потому что вот мы Китай отнесли вот к такому разряду государств. И делать вы, собственно, ничего не имеете права. И знаете, люди слушаются. И люди очень исправно сетуют, что вот да, всего один ребенок, но вот таков закон. Но дальше больше, понимаете, вот ведь эта система как? Нет сопротивления, она дальше действует. И в работе профессора Машковой мы читаем, опубликованной в журнале «Фармация», мы читаем следующую интереснейшую информацию. Зарубежные специалисты, опрошенные в конце 1999 года, представили свой взгляд на будущее фармации, с которым нельзя не считаться. Этот вариант возможного будущего не является прогнозом в строго научном смысле. Это 99-й год. Обратите внимание. Однако над ним стоит задуматься и ученым, и практическим работникам фармслужбы. Важным моментом эксперты считают упорядочение позиции фармацевтов в системе лекарственной помощи и самопрофилактики населения. Станут известны функции примерно 10 тысяч генов, говорит профессор Машкова, ответственных за возникновение основных мультигенетических заболеваний человека. Все новорожденные будут получать персональный идентификационный номер, который занесут в имплантируемый оптический микрочип, говорит профессор Машкова, служащий микродатчиком всех основных параметров организма, ЭКГ, ЭЭГ, пульса, давление, крови, уровень холестерина и прочее. Для фармацевтов пациенты с микрочипами станут привычными в аптеках, центрах здоровья, появится считывающее устройство, которое позволит запросить центральный компьютер. На основании электронных данных о симптоматике фармацевт получит от центрального компьютера диагноз и стандартные рекомендации по лекарственной терапии. Вот, дорогие мои, на что мы своим вот этим вот сном сладким, понимаете, обрекаем своих детей. Понимаете, мы отдаем их просто в лапы этой системы. А еще в лапы этой системы мы отдаем вот этих вот несчастных женщин, которые, о которых пишут узбекские журналисты. Вот, пожалуйста, по данным женской неправительственной организации «Свободная женщина», случаи принудительного удаления матки у женщин отмечаются во многих регионах Узбекистана. Один из медиков в Андижанской области утверждает, что существует тайное распоряжение Минздрава 2000 года, согласно которому поставлена задача снизить рождаемость в сельских районах страны. Постановление допускает ампутацию матки уже рожавших женщин репродуктивного возраста. Между прочим, не секрет, что у нас, несмотря на активные вот эти вот крики о том, что нужно больше рожать, тем не менее всем рожающим в роддомах говорят о том, что вам рожать не нужно, что вам нужно делать аборт или кесарево сечение. У нас тоже тайно ведется работа о сокращении населения, хотя у нас уже давно в России рождаемость меньше, чем смертность. Показатели рождаемости меньше показателей смертности. И вот здесь даже названы страшные данные о тех женщинах, которым вырезали матку, и как они себя чувствовали после этого. Знаете, вот это читать, честно говоря, ну, очень тяжело. Просто страшно о том, как вот женщина идет рожать, как убивает ее ребенка, как она просыпается и узнает о том, что у нее больше нет матки, она детей больше никогда иметь не может, о том, как патологоанатом, который делает заключение по вырезанным маткам, говорит, что большинство материала является здоровым материалом биологическим. Но кто же это делает? Кто, как говорится, заинтересован в контроле над населением? Впервые Организация Объединенных Наций, вот посмотрите, как круг замыкается, мы с вами опять возвращаемся к Организации Объединенных Наций, приняла декларацию по вопросам населения еще в 1965 году. И с тех пор эта организация проявляет завидную активность в учреждении программы контроля за населением и в поддержке этих программ. Например, Фонд ООН по проблемам населения наградил руководителя китайской программы контроля за рождаемостью специальным призом за его вклад в понимание проблем народонаселения. Кроме того, фонд предоставил субсидии для этой программы. Теперь в рамках программы женщинам насильно делают аборты, на них систематически оказывают давление, часто доходящее до пыток. Во многих случаях у женщин, поступающих в роддома без специального документа, дающего право на рождение ребенка, детей убивают при родах. И это не для кого не секрет. Вот о деятельности этой организации мы поговорим с вами в следующей передаче, тем более, что одним из основных поборников контроля над рождаемостью является Александр Зангер, который является внуком Маргарет Зангер, которая в свое время создала организацию, по сути, российского толка. И она защищала идею о том, что, в общем-то, совершенно не нужно рождаться людям, которые болеют или которые занимают нижнюю ступеньку социальную в обществе. Она создала так называемую лигу. Сейчас, минутку. Американскую лигу по контролю над рождаемостью. Но затем эта лига была переименована в Международную федерацию планирования семьи. И вот вся эта деятельность, а наша церковь очень много говорила о ужасном значении программы ООН в области народонаселения. Но никто не связывает идентификационные номера, присваиваемые людям, вот с этой страшной деятельностью. Давайте еще раз внимательно взглянем на эту проблему. Ведь речь идет не в том, чтобы заклеймить тех или иных сатанистов в их деятельности. Речь сегодня идет о том, чтобы взглянуть на свою роль в этом процессе. Простите, с праздником, всего доброго.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.
Апостоли святи, молите милостивого Бога, да прегрешений оставление подаст душам нам.